Всем русским известна знаменитая ленинская фраза: «Каждая кухарка должна уметь управлять государством». Интересно, что он, ни разу в жизни не сваривший себе крутого яйца, мог знать о кухарках. А между тем в России была женщина, чьему умению управлять своим маленьким государством Ленин мог бы позавидовать. В 1861 году молодая русская провинциальная домохозяйка Елена Малаховец, умевшая вкусно готовить, опубликовала сборник из 1500 кулинарных рецептов. Казалось бы, подумаешь, событие. Прежде всего, это была далеко не первая и уж, конечно, не последняя кулинарная книга в России. А кроме того, 1861 год — год освобождения крестьян от более чем 300-летней крепостной зависимости. Эпоха бурных преобразований русского общества, либеральных реформ и надежд. В это время как раз набирало силу движение за освобождение женщин от традиционной домашней зависимости, и тысячи молодых девушек рвались из своих патриархальных домов на свободу, мечтая об университетской скамье, а не о поварёшке. Но именно этой книге, вышедшей в самый, казалось бы, неподходящий момент, почему-то было суждено мгновенно приобрести неслыханную популярность и пережить десятилетие. Разрастаясь и усложняясь, книга выдержала десятки изданий, дожила вместе со своим автором до революции 1917 года, разошлась в 250 тысячах копиях, и последнее издание содержит уже около 4500 рецептов, не считая сведений и советов по постройке дома, устройству кухни, распорядку дня, науке ведения хозяйства и приема гостей, а также планирование обедов постных и скоромных, ежедневных и праздничных, для слуг и для хозяев, с приблизительной сметой расходов для всех случаев. Одних только скоромных обедов 600 вариантов. После же революции, когда по естественным причинам кулинария переместилась из области прикладных искусств в науку теоретическую, а рецепты и советы Малаховец приобрели метафизические черты, имя ее стало почти нарицательным для обозначения той сказочной вакханалии обжорства, что бушует на этих пожелтевших страницах. В тех русских семьях, где сохранились экземпляры этой старинной книги, по ней сейчас не готовят. Разве что изредка и самое простое. И не только потому, что продуктов таких в России больше нет, или они дороги, или же приходится сражаться со старинными мерами веса и объема, или неопределенностью обозначений вроде «очень жаркая печь» и так далее. Сам стиль жизни, воспринимаемый Малаховец как нечто само собой разумеющееся, давно и безнадежно канул в прошлое. Изменились приоритеты, темп жизни ускорился, и при всей любви русских к вкусному и обильному столу, при всем гостеприимстве и умении соорудить из небогатого ассортимента кулинарные чудеса, никто уже не воспринимает накрытый стол как венец творения. И поглощение деликатесов перестало быть тем самодостаточным процессом, каким оно предстает из этого фолианта. Книгу «Малаховец» раскрывают, чтобы всласть посмеяться, чтобы со священным ужасом и трепетом погрузиться в это навсегда отошедшее время пищевых титанов, маньяков с луженым кишечником длиной с пожарный шланг, с желудками слоновьих размеров, с пастью античной харибды, заглатывавшей целые корабли вместе с грибцами за один присест. Где оно, то чудовище, что, встав на рассвете, 2,5 часа жарит жаркое и серны, чтобы поспело к завтраку, а не то, опрокинув рюмку водки с утра, садится поглощать суп из пива со сметаной. В середине завтрака употребляются рейнвейнские вина, в конце пунш. Можно наоборот. только для того, чтобы к обеду, едва передохнув, снова выпить водки или вина с закуской. Маринованная рыба, копченый заяц, фаршированный гусь или груши в меду. 90 вариантов на выбор. И приналичный суп с шампанским и пирожками. Шампанское вливается в суп, после чего последует еще одно обильное жаркое, а затем тяжелое, насыщенное сахаром и жиром сладкое, а там уж недалеко и до вечернего чая с 5 видами хлеба, телятиной, ветчиной, говядиной, рябчиками, индейкой, языком, зайцем, 4 сортами сыра. Это не считая булочек, печенье разных сортов, баб, варенье, апельсинов, яблок, груш, мандаринов, фиников, слив, винограда. Но мало того, к чаю надо подать ром, коньяк, красное вино, вишневый сироп, щербет, сливки, сахар, лимон. Масло простое и масло лимонное, пармезанное, из рябчиков, с жареной печенкой, с миндалем, грецкими орехами, фисташками, с зеленым сыром, с натертой солониной. Малаховец замечает, что все это может заменить и ужин. Может, значит, и не заменять? Тут, кстати, вспоминаешь, что под заголовок книги «Средства к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве». Этот вечерний чай в духе Гаргантюа, по расчетам Малаховец, хорош для дружеской беседы, не продолжающейся далеко за полночь. С утра, стало быть, начинай все сначала. Поросенок, баранья грудинка, пироги, паштеты, фаршированные угри. Если же вам случилось быть вегетарианцем, то ваша прожорливость, по представлению автора, возрастает. Ведь не жареная телячья головка и ножки, не изжаренный на вертеле кабан, увы, не составят вашего завтрака. Стало быть, есть надо чаще и понемногу, а именно утренний чай, а также сливки, сливочное масло, яйца. Потом завтрак, основное блюдо плюс чай-кофе с бабами, печеньем, булками. Потом обед из 4 блюд, причем 2 последние сладкие. Кстати, русский обед в середине дня около 3 пополудни, через 2 после обеда опять еда. Ведь вы уже проголодались, правда? И вечером чай. Схожий с описанным выше, но вегетарианский. Малаховец специально оговаривает, что предлагаемые ею рецепты и советы рассчитаны на семью с обыкновенным аппетитом, среднего достатка, умеренных расходов. Но скромнейший, обыкновеннейший обед 4 разряда мыслится ею как пир из 4 блюд. Декабрь. Обед номер 11. Суп. Валахский с пирожками, лососина холодная, жаркое глухарь с салатом, молочный заварной крем с карамельным сиропом. Роскошные же званые обеды состоят из 11 перемен или даже более, ибо в этих случаях подается 2, а бесконечные мелкие пирожки или сыры после десерта вообще не идут в счет, а перечислены как нечто само собой разумеющееся – аппетитом. В этих торжественных случаях перемена вин, водок и ликеров совершается 7. И современный русский читатель, листая в ужасе 1000-страничный фолиант, начинает догадываться, почему ранние юмористические рассказы Чехова иногда кончаются словами «тут его хватил апоплексический удар, и он умер». И Чехов, и Гоголь, и Щедрин, и бесчисленные мемуаристы немало места на своих страницах уделяют описанию самозабвенного поглощения еды, процессу, буквально переходящему в оргию, занятию почти сексуальному. Сдержанность русской литературы в описании эротики, плотской любви, с лихвой компенсируется многостраничными, безудержными поэмами о желудочных радостях. Горка уже уставлена, и такое на ней богатство, всего и не перечесть. Глаза разбегаются смотреть, и всякие колбасы, и сыры разные, и паюсная, и зернистая икра, сардины, кильки, копченые рыбы всякие, и семга красная, и лососинка розовая, и белорыбица, и королевские жирные селедки в узеньких разноцветных лодочках, посыпанные лучком зеленым с пучком петрушечьей зелени во рту, и сик аршинный, сливочно-розоватый, с коричневыми полосками, с отблесками жирка, и хрящи разварные головизны, мягкие, будто кисель янтарный, и всякое заливное с лимончиками-морковками в золотистом литку застывшее, и груда горячих пунцовых раков, и кулебяки, скоромные и постные. Сегодня день постный, пятница, и всякий для аппетиту маринадец, и румяные расстегайчики с вязигой, и слоеные пирожки горячие, и свежие паровые огурчики, и шинкованная капуста сине-красная, и почки в мадере, на угольках, конфорках, и всякие-то грибки в сметане, соленые, грузди, рыжики, всего и не перепробовать. Так описывает писатель Иван Шмелев, родился в 1873 году, именинный обед своего детства. Это еда для домашних, а вот и для гостей. На постном отделении стола во всю залу раздвинули столы официанты, подавали 8 отменных перемен, бульон на живом ерше, со стерляжьями-растягаями, стерлядь паровую, владычную, крокеточки рыбные с икрой зернистой, уху на лимью, 3 кулебяки на 4 угла, и со свежими белыми грибами, и с визигой в икре с удачей, и из лососи тельное, и валаван аграте с рисовым соусом и с икорным впеком, и заливное из осетрины, и воздушные котлетки из белужины высшего отбора с подливкой из грибков, с каперсами-оливками, под лимончиком, и паровые сиги с гарниром из рачьих шеек, и ореховый торт, и миндальный крем, облитый духовитым ромом, и ананасный массе-дуван какой-то в вишнях и золотистых персиках. И с коровником тоже богато подавали. Кулебяки, крокеточки, пирожки, 2 горячих, суп с потрохом гусиным и рассольник. Рябчики заливные, отборная ветчина Арсентича, сундучного ряда, слава на всю Москву, в зеленом ростовском горошке-молочке. Жареный гусь под яблоками, с шинкованной капустой красной, с румяным пустотелым картофельцем, пушкинским. Курячие, пожарские котлеты на косточках в ажуре, ананасная курьевская каша в сливочных пеночках и орехово-фруктовой сдобе, пломбир в шампанском. И так страница за страницей, ведь это только начало обеда, переходящего в ужин, описывать который здесь просто нет места. Читая это, поневоле поверишь в экономность Малаховец и в обычность ее домашнего хозяйства. Домохозяйка Малаховец, вернее кухарка, под присмотром хозяйки готовит на современный вкус. Не только много и без перерыва, но и чрезвычайно питательно. Чтобы не сказать худшего, например, чтобы приготовить бабу, рот сладкой булки, нужно взять 90 желтков и взбивать их, не останавливаясь, 2 часа подряд. Яйца, сливки, масло, сметана щедро льются не только в тесто или соусы, но и в супы. В куриный суп на 6 стакан сливок. В мясной бульон стакан сметаны. Пену и жир с супа Малаховец снимает. Но для тех, кто любит пожирней, предлагается прокипятить снятый жир и снова влить его в суп. Соли на господский стол идет по 2 фунта в неделю. Вчитываясь в общие наставления Малаховец, чувствуешь себя жалким, слабым карликом. Так для нее небольшой обед или вечер предполагает присутствие 15-18 человек, для которых можно приготовить, не считая прочего, 90 стаканов клюквенного питья. Нет, кажется, такого предмета на суше, в воздухе или под водой, который не очутился бы в сковородках, кастрюлях, банках, бочках, мешках и горшках, все идет в дело. И помимо блюд сложных, но узнаваемых, встречаешь такую экзотику, как мусс из васильков, мороженое из смородинных почек, сливочный крем с цветами резиды или варенец с серебряной закваской. Для большей экономии предлагается огромное количество запасов изготовлять дома. Рыть рвы для сбережения репы, сушить щук, сеять крапиву, чтобы приготовить из нее нитки для чулок, и многое, бесконечно многое другое, не говоря уже об общеизвестных вареньях и соленьях. Надо делать крупу из роз, кофе из свеклы, уксус из апрельского березового сока, крахмал из каштанов, горчицу из груш, пиво из сосновых побегов, варенье из огурцов и сироп из фиалок. Немыслимо, непредставимо вести подобное хозяйство в одиночку или с помощью одной кухарки, да об этом нет и речи. Всю работу выполняют служители, прислуга, сколько их неизвестно. Этого расчета Малаховец не дает. Во всяком случае, продукты, предназначенные для служителей, выдаются из расчета на 4 человека. Слуги не голодают, однако при чтении меню для них в душе начинают шевелиться злобные классовые чувства. Так скажем, завтрак для этих круглосуточных тружеников зачастую состоит из одного молока или простокваши. Обед — из супа и каши. На ужин предлагается доесть объедки от обеда. Забавно, рассматривая схему разделки быка, проследить, какие его части, третий, четвертый сорт, идут на суп прислуги. Вот суп для праздничного обеда. Воловий рубец сварить. Прибавить картофель и муку второго сорта. Все. Ни зелени, ни пряности, никакой радости. О фруктах ни слова. Грубые люди должны есть грубые вещи. Вот постные завтраки. Копченая селедка. Или же тертая редька с постным маслом на черном хлебе и чай. Интересно ли после такого завтрака идти заготовлять запасы из барбариса? Каждую хорошенькую веточку барбариса, держа за веточку, обмакивать в сироп. Тотчас обвалять ее в очень мелко истолченном и просеянном сахаре лучшего сорта и так далее. Хочется собраться в кружок и петь революционные песни. Или примкнуть к террористам, или воровать. Но воровать Малаховец не допустит. Ее хозяйка сидит в буфетной комнате или в теплой девичьей за столом и, по слабости здоровья, не входя в кладовую в холодное время, зорко следит, чтобы мимо нее не пронесли лишнего, а только то и столько, сколько она предназначила к столу. Трюфели, сливки и ананасы хозяевам, воловьи губы, ноги и сердце для прислуги. Дама она нежная, и, например, так как разбор кабана — вещь довольно неприятная, и не каждая хозяйка решится присутствовать при нем, об этом процессе ей дается лишь общее представление, хотя и с ужасными для дамы подробностями, как отрезать голову, коптить нижнюю челюсть, как отрезать ноги до колена. Она немножко работает и сама. Хозяйка может иногда доставить себе удовольствие самой снять сливки или сметану, велеть при себе сбить масло и так далее. Вообще же она, безусловно, заботится о челюди. Советует в глухом и узком коридорчике без окон, напротив вешалки с шубами, продолбить нишу в стене. Там, на откидной доске, вместо кровати будет спать лакей. А когда строятся дома, необходимо навешивать ворота, не менее 2 аршин отступя от наружной стены, чтобы в этом углублении мог ночью сидеть дворник и укрываться от дождя и ветра. Можно лишь догадываться, какие мысли посещают по ночам спящего лакея и бессонного дворника, но, наверное, нехорошие, против чего тоже придумано средство. Во-первых, Я нахожу, что прислуга отчасти исправится в нравственном отношении, что в кухне будет более чистоты и порядка, если она будет в одном этаже с прочими жилыми комнатами. А во-вторых, надо иметь специальную общую комнату для молитвы, где глава семейства ежедневно усердною и единодушную молитвою и добрым примером своим старался бы внушать и вкоренять как в семействе, так и в прислуге своей беспредельную любовь к Богу и веру в нелицеприятное правосудие и милосердие его к роду человеческому. Не помогло. В мире есть царь, этот царь беспощаден. «Голод» — название ему, писал поэт Некрасов в то самое время, когда издание за изданием выходили из печати книги «Малаховец». Голод, несправедливость, зависть, унижение сделали свое дело. Подстрекаемый большевиками вылез из своей ниши лакей, вышел из-за ворот дворник. Руками, привыкшими к разделке кабана, расправились с хозяевами и с их хозяйством, поджигали дома с их пятью планами удобных квартир, уничтожали оранжереи, вырубали фруктовые сады, с особым удовольствием громили винные погреба, и рекой текли в рот и на землю мускат де люнел, шато де юкьем, сладкие водки ротафии.